Добрый вечер всем.
Ну да, Сереж, говори.
Я рад снова быть в эфире, рад общаться с вами и слышать всех вас. И обращаясь к слушателям, уже как-то сложилась добрая традиция, что я провожу второй урок Глории, и хочу, чтобы второй урок Глории именно проговорить ту тему, которую, в общем-то, она вынесла на свет, потому что, мне кажется, это будет правильно по отношению к ней, так как многие слушатели уже настроились и готовы обсуждать вот такую эмоцию, чувство или понятие, как ревность, которое, ну, что греха таить, у каждого из нас, наверное, в разный период жизни она возникала. И разобраться, что это, плохо, хорошо, это вызывает ли это какие-то сомнения или чувство вины, или, и нужна ли нам ревность, вообще, что такое ревность. И вот когда я увидел эту тему, мне захотелось, в общем-то, как-то поделиться своими мнениями на этот счет. И я посмотрел буквально вот перед самым эфиром, что об этом пишет мною, скажем так, весьма ценимый Флоренский. Так он писал, что ревность вообще это практически достоинство, это прекрасное качество, которое, собственно говоря, им нужно гордиться, нести его как транспарант, как знамя, и, в общем-то, это есть достояние человека. В этом смысле мой взгляд немножечко отличается, и мне вспомнилось одно мое такое стихотворение, которое я написал лет, пожалуй, 15 лет назад, и оно как раз о ревности. Оно небольшое, но в нем отражена, в общем-то, вся суть, которую я, в общем-то, с тех пор не поменял по отношению к ревности. Более того, я ее расширил, скажем так, углубил и дал ей немножечко другие оттеночные значения. Так вот, ревность. Каким порой глупым бывает человек, ревнует беспричинно, свой уменьшает век, страдает, строит ссоры, рассудку вопреки. Но разве не умора точить лишь зря клинки? Но разве непонятно ему, что это бред? Любить нельзя с оглядкой, и ревность лишь во вред. Любить, так значит, волю предоставлять всегда. Любить, так значит, больно не делать никогда. Вот такое, скажем, отношение к ревности, на мой взгляд, оно показывает разностороннюю позицию, в том смысле, что ту ревность, которую мы видим каждый день, мы наблюдаем прежде всего во взаимоотношениях между собой, между мужчиной и женщиной, она является неким балансом. Вот каким балансом? Вот мы и сегодня обсудим. Нужен этот баланс человеку? Как достичь вот этого состояния, чтобы вот ревность, если она действительно такова позитивная, как ее, скажем, описывает Флоренский, там Спиноза, отцы церкви, правда, они описывают ревность по отношению к Богу больше, чем к женщине. И мне бы хотелось то также с вами проговорить, вот в таком диалоге, задавайте вопросы. Но прежде всего я хочу сказать, как я еще вижу ревность как бы на глубинном уровне, потому что ревность, прежде всего, как я понимаю, это есть нечто, что, скажем так, отражает саму любовь, но совсем с другой стороны. Она показывает даже не саму природу любви, а больше природу страсти. И вот эта природа страсти, которая слишком динамичная, слишком активная, рвущаяся, ведь ревность это как бы еще и рвение. Вот если мы возьмем в латинском rivalis, это когда соперничество, это определенная как бы способность к соревновательности. Ведь если возьмем слово ревновать и потом соревновать и потом соревноваться, мы увидим, что все состязания, они имеют эту природу, когда я лучше, я значительнее, я хочу доказать свою любовь и многое другое. Поэтому в моем понимании ревность является избытком, вернее пережитком эмоциональной природы, природы человека, которые со временем нужно в любом случае преобразовать, потому что жизнь с ревностью постоянной, неконтролируемой практически не представляется возможным, потому что любые отношения, которые будут в себе иметь вот эту ревность, они так или иначе рано или поздно зайдут в тупик. Поэтому я вижу ревность как эмоцию эгоцентрическую, направленную на самого себя, потому что ревнуя другого человека, мы видим его как часть себя, как даже свою собственную часть себя. И с одной стороны. С другой стороны, ревность показывает неуверенность человека в себе, в своих силах, ибо ревнуя другой объект, он понимает, что чем-то он недостоин, или его объект любви может выбрать более лучшего. То есть тут и уже комплекс неполноценности закрадывается. Опять же сюда включаются сомнения, потому что если человек не уверен в себе, он вряд ли может быть уверен в ком-либо другом. И я бы добавил еще один аспект, это страх потери, потому что мы существа, которые все-таки больше социальные, когда мы рождаемся в семье, мы видим вокруг себя отца, мать, как правило, которые, то есть мы не одиноки. И вот это состояние, когда мы чувствуем всегда опеку, любовь со стороны, и вдруг какой-то момент, когда мы чувствуем, что объект вдруг может удалиться от нас, уйти, расстаться с нами, возникает вот этот страх потери. И вот ревность, в ревности также я вижу вот такой момент, как страх потери. И я бы вообще не сравнивал ревность и любовь, потому что ревнуя, человек показывает не столько любовь, а свою, скажем так, глубокую внутреннюю, а желание показать, что другой объект любви является его собственностью. Кому-то это нравится, быть подчиненным, быть кем-либо, принадлежать кому-либо. Но если рассматривать это чуть глубже, то, в общем-то, в какой-то момент вот эта ревность становится неуправляемой, она становится просто жестокой, потому что говорят даже вот, если бьют, значит любит, значит, если бьют, значит ревнует. То есть это вообще уже такие экстремальные виды любви, которые вообще к любви не имеют никакого отношения, говорит больше об обратной стороне любви, об агрессии, то есть об отсутствии любви. И когда человек начинает жить как человек, несущий любовь в свет, он видит в другом человеке свободолюбивого человека, такого же, как и сам. Он верит в собственную божественность, и в нем не возникает состояние ревности. У меня были моменты ревности в юном возрасте, конечно, я проходил эти процессы становления, но опять же я изучал, как она действует на меня. И это очень разрушающее чувство. Мало того, что оно разрушает, если оно направлено активно на другого человека, оно разрушает его эмоциональную природу. Если оно вот тайное, подспудное, оно разрушает самого человека ревнующего, потому что оно разрушает его, если примешивается страх, разрушает систему почек. Если туда примешивается гнев, разрушается гипотабулярная система. Если еще раздражение, то примешиваемое ненавистью и область сердца. Поэтому это непростая тема, это непростое эмоция, чувство или переживание. Это то, что показывает наше взаимодействие с миром, наше отношение к миру. Собственническое, потребительское, неважно, к какому-либо предмету или к человеку. Либо же принимающее, понимающее и позволяющее другому человеку быть и выбирать ту действительность и ту реальность, которую он считает важной, необходимой и ценной для него. Вот это как бы вкратце мое такое видение ревности. Я с удовольствием подискутирую на эту тему с вами. Звоните, давайте будем разговаривать о конкретных ситуациях и выяснять вообще, хорошо ревность, плохо. Если кого-то ревность достает, и он не знает, что с этим делать, давайте попробуем вместе разобраться. Я готов к вопросам. Пожалуйста.
Сережа, а пока если вот продолжить вот начатый тобой монолог, ревность, ну то есть ревность однозначно, это разрушительное чувство. И когда Понятно, что с высоты просветленности это понятно. А когда человек действительно этим чувством, ну, вот знаешь, оно его просто захватило, вот в этой ситуации, как обратить на это внимание и как, какие вообще шаги, потому что это чувство, ну, как бы всем присуще на каком-то этапе развития.
Конечно, конечно.
И какие есть универсальные такие способы, чтобы и симптомы, да, и способы, и порядок действия такой, ну, который подойдет в основном всем, в принципе.
Ну, Саш, я думаю, что я уже говорил, наверное, об этом. Я повторюсь и скажу, что лучше, чем наблюдение за вот этой ситуацией. Вот если вдруг у нас возникло это чувство ревности, и мы просто не поддадимся, вот куда оно нас понесет, а посмотрим на это вроде бы как бы чуть-чуть со стороны, откуда оно возникло, почему оно возникло, на каком месте, с каким человеком. То есть всегда есть, любая эмоция возникает тогда, когда она вызывает диссонанс в нас самих. То есть если человек начал разговаривать, скажем так, если это парень, и он видит, что девушка вдруг начинает там разговаривать с другим парнем, любезничать, значит, в него возникает эта ревность как соперничество, как объект, то есть такой термин не очень не люблю, но он хорошо, как самцовый такой, да, вот как другой самец подошел к моей самке, и что-то он там возле нее ошивается, в общем-то, да, как бы это такой, можно сказать, с одной стороны инстинктивное животное, с другой стороны все-таки он больше все-таки говорит о неуверенности, потому что он говорит, если я силен, и сила моя заключается прежде всего не в силе даже физической, а в силе любви, и я показываю эту любовь всем своим существом и способом, мне нечего бояться соперничества. И если же, допустим, он ревнует, потому что человек может ревновать до любимого человека даже к тому, что тот делает что-то лучше его. И здесь нужно, конечно, разбирать, но в любом случае, наблюдая за ситуацией и пытаясь просмотреть ее, как бы как кинопленку назад открутив, можно обязательно прийти к истокам, прочувствовать, что в нас в этот момент шевелится, какие мысли в голову приходят, что еще к этой эмоции привлекает, сомнение, неуверенность, страх, стыд, гнев, и уже вот по вот этому набору можно потихонечку как бы разбирать и смотреть. То есть, конечно, это непросто, потому что когда там вспыхнула какая-то ситуация и унесла тебя, очень сложно. Но если однажды просто знать, что ты можешь ее как бы исследовать и сделать вот этот первый шаг, второй шаг будет сделать проще, потому что ты, у тебя уже включится какая-то такая реакция телесная, которая, о да, это мне интересно. Даже как интересно, а почему я ревную, а что это такое? И я думаю, что вот эта наблюдательность, это вот такая интеракция, направленность вовнутрь, это лучший способ, на мой взгляд, когда можно. Потому что брать какие-то общие шаблоны, общие способы, ну, они не будут работать. У каждого человека свое видение, и пока он не направит это внимание, вот это осознание на сам факт, вот это, что с ним это происходит, практически и другой человек избавить от любой эмоции, там, от ревности, гнева, там, стыда или чего-либо другого. Ну, это будет, если что-то будет, то это будет очень временно, и когда человек будет думать, что все здорово, я от этого избавился, в самый неподходящий момент эта эмоция опять выползет и просто так его накроет, что он даже не будет знать, что с ней делать.
А можно так сказать? Что... У нас есть вопрос голосом. Маргарита Кононова.
Пожалуйста, Маргарита.
Маргарита.
Алло, меня слышно?
Да, вас очень хорошо слышно, Маргарита. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Очень приятно тебя слышать. Давно тебя не было. У меня такой вопрос.
Спасибо.
Вот что делать, если как бы ты вызываешь ревность, да? Как справиться со своей ревностью, я понимаю. Но вот как помочь человеку рядом с тобой, да? Не меньше ревновать. Ну, как бы вот перестать дышать очень тяжело рядом, да, но вот такое ощущение, что надо перестать дышать.
Я понимаю. Ну, я могу сказать в общих чертах, а если будет Маргарита интереснее, мы можем рассмотреть какие-то отдельные моменты из вашей жизни. Скажем, если в общих чертах, то, безусловно, нужно разговаривать. Так как вот эта вторая сигнальная наша система разговорная, она нам для этого и дана, чтобы во взаимодействии с партнером, с вот все, скажем, ключевые точки взаимодействия, соприкосновения, взаимоотношений проговаривать. Потому что если возникает какая-то ситуация, значит, человек чем-то не удовлетворен. Нужно узнать, чем он не удовлетворен. То есть у него есть, соответственно, какая-то своя модель видения этой ситуации. И его видение, возможно, не совпадает с вашим. Вам нужно об этом поговорить. И часто, густо бывает так, что у вас модель одна, но просто реагируете вы на нее по-разному. И в силу вот тех моментов, которые я говорил на прошлом уроке, когда мы реагируем либо лучше глазами, либо ушами, либо более чувственные, то есть кинестетическое, аудиальное или визуальное чувство. И вот это тоже может быть вот такой, скажем, камень преткновения взаимоотношений. Давайте поговорим конкретнее, более конкретно я смогу ответить вам.
Ну, конкретнее, конечно, тяжелее, да, насколько я смогу. Ну,
вот любую ситуацию, вот, я думаю, если вы уже ее озвучиваете, значит, она была неоднократна, и, как правило, как я понимаю, они повторяются, все равно есть какая-то общая, наверное, тенденция повторения, схожести.
Ну, наверное, немножко придется рассказать, чтобы было действительно
понятно. Да, пожалуйста, конечно, конечно.
Значит, я была замужем, мой бывший муж, я считаю, что, ну вот, у меня есть такая фраза, да, не женаты, но ты не будешь никогда для меня посторонним человеком, как минимум ты отец моего сына, да, но все наши какие-то взаимодействия кончаются тем, что он очень сильно, ну не знаю, я ощущаю, что я приношу страдания, я уже не знаю, каким образом аккуратнее это делать, как вот, я не знаю вообще, я там стараюсь лишний раз не говорить ничего. Вот. Ну, каким образом мне давать возможность страдать, я не знаю. Вот. Может быть, я что-то услышу сегодня от тебя, и мне будет, придет какая-то мысль.
Ну вот здорово, ты уже как бы обозначила один главный момент. Страдания. Ты считаешь, что ты приносишь ему страдания. Давай разберемся не с его ревностью, а с твоим страданием. Вот, может быть, его ревность – это истоки твоего страдания. Просто развернем эту как бы пластинку немножко на тебя. Вот ты, значит, у тебя есть какой-то комплекс вины по отношению к нему. И раз ты считаешь, что ты приносишь ему страдания. И как-то я неправильно понял, может быть.
Нет, Сереж, дело не в моем комплексе вины. Да? Я просто, я такой человек, мне очень важно, чтобы, если я что-то делаю, я понимаю, что могу там ошибиться или сделать кому-то больно. Я могу это сделать, случайно. И если я могу что-то исправить, я всегда исправляю. Если это не против каких-то моих, ценностей или еще чего-то, да. Но вот здесь я уже, не могу даже представить. Там, вот я говорю, что ощущение просто тогда надо не дышать, вот тогда все будет хорошо. Что бы я ни сказала, он это все воспринимает в штыки. Я не могу ничего вообще сказать, даже вот я уже о себе ничего не говорю, да, я там говорю, что мы пошли с ребенком, да, в кинотеатр, смотрели кино. Mm-hmm. И он на это сразу же реагирует. Ага, вы там, не знаю. Я просто не очень хочу текст повторять.
Я понимаю. Я понимаю. Я, значит, хочу вот спросить, Маргарит, тему я понял. Значит, есть бывший муж, есть общий ребенок, есть как бы вот конфликт. И я бы хотел вас уточнить, потому что, мне кажется, здесь вот тоже вот этот корень можно поискать оттуда. Можешь ты как-то вот сейчас сказать, почему распался ваш брак, как долго он длился, на твой взгляд, опять же таки, да, в общем так тезисно, да, как ты считаешь, и уже исходя из этого уже можно попробовать.
Естественно, я буду представлять свою точку зрения.
Конечно.
Поэтому это, наверное, не совсем будет, правильная точка зрения.
В любом случае, я буду от чего-то отталкиваться.
Хорошо. Значит, мы женаты были больше 10 лет. Брак распался, он распадался очень медленно, мы сходились, расходились, да, это такой долгий был процесс. И в конце концов, когда я просто, физически ушла, но еще на бумаге было все не оформлено, ему казалось, что я, сейчас все, подумаю и позову его. А я в конце концов подумала и решила, что, ну правда, мы когда стали жить отдельно, все успокоились, да, ему стало легче, мне стало легче, меньше скандалов, ребенку, да уже до, просто до мелочей, я просто реально, мы стали более жить в достатке, потому что так получалось, что там было много проблем с его бизнесом, да, и эти проблемы приходилось решать в том числе и мне, да, ну, а когда это приходилось мне делать, да, это, естественно, вызывало какое-то...
Ну, реакция у него не совсем хорошая с его стороны,
да? Да, совершенно верно. Но я правда, реально, я разговаривала, я честно, ну, пыталась объяснить, что я готова ничего не делать, если, ну, как-то вот, ну, понимаете, когда две недели нету, собственно, что поесть, и я, собственно говоря, кормлю ребенка и себя, ну, какими-то там странными способами, там, на работе, там, еще где-то. Я считаю, что это ситуация, когда, ну, ну уже не нужно там что-то думать и ждать, а нужно что-то делать.
Но это так всегда думает женщина, потому что женщина всегда может любую ситуацию развернуть, и неважно, чем нужно заниматься, главное, чтобы прокормить семью. Это свойственно женщине. Мужчине действительно порой с его социальными установками, материнскими программами и многим другим перестроиться. Вот я же там занимался вот этим, и даже социально спуститься на какую-то, ну, грубо говоря, там лестницу ниже и так дальше – это не каждый мужчина может это себе, потому что мужчина растет в семье, вернее, в обществе, где вокруг окружает его женщины. В детстве мама, в садике потом снова женщина, в школе опять обучают женщины, в институте в основном тоже женщины. И все вокруг возле него там, ой, мальчик, ой, здорово, ой, классный, какой-то хороший. Но никто не развивает в нем чувство ответственности. И ответственность за то, что неважно, где ты, кто ты и как ты, раз ты взял на себя вот эту роль отца семейства, ну извини, надо там идти рубить мясо или таскать вагоны, надо таскать вагоны, если это надо. Ну, всякое бывает. Мне эта ситуация понятна в том смысле, что я сам в первый брак, у меня был больше 9 лет, у нас там были другие причины, как бы. Но все равно есть социальные установки, стереотипы, никуда от этого не деться. Каждый человек, вступающий в брак, он приходит со своей программой. И почему бы, вот казалось бы, в школах, там, хотя бы там последние классы, не вести программу взаимоотношений, которая бы устроится на вот мы пришли и мы изучаем программы друг друга. Вот я, вот моя идеальная, там, или вы, или, скажем, молодожены, вместо того, чтобы там приглашать там огромное количество людей, там, пить, не говорить ни о чем, лучше бы создали карту, на которой бы написали две графы, вот, мои ценности, и прописать все, вот, чего я хочу, вплоть до того, кто будет стирать носки. И будут ли они пеленки вместе делать? И когда вы эту карту составите, вы посмотрите, другой человек скажет, нет, и вот этого я 80% делать не буду. И вы говорите, я тоже этого не буду делать. Тогда имеет ли смысл вообще как бы создавать семью? Если вы посмотрели и сказали, не, ребята, мне это тяжело, но я готов рискнуть, и мне это нравится, тогда без проблем. Вот если бы такая модель существовала, и люди бы работали вот над этим, тогда вообще как бы и вот этих тем бы не возникало, ни ревности, ни других вот этих ситуаций. А то, что сейчас он себя ведет, потому что, конечно, он чего-то, как ему казалось, недополучил в браке, он считает себя обиженным, и способ сейчас каким-либо образом воздействовать, ну, это как маленький обиженный ребенок. А, раз ты так, я тебе так. Потому что все мы дети, но просто когда у нас лучшие дети, мы радуемся, смеемся, несем радость, это одно. Но когда у нас худшие дети, мы обидчивые, мы манипулируем и ведем себя, в общем-то, по-разному, скажем, не очень приятно для других нам людей. Вот все, вот несоответствие вот этих ожиданий и видения жизни как такового, и обязательств, и ролей, ну, может быть, не обязательств, а ответственности, я люблю все-таки больше ответственности, но в основном люди любят обязательства, долг там перед семьей и так далее, и тому подобное. Вот, вот этого, плюс еще эпоха такая, что этот переходная советская эти времена и все остальное, конечно, мужчинам труднее всего, потому что женщина, она всегда понимала, что она мама, есть ребенок, и она должна его, в общем-то, вести как бы там ни было. У мужчины же, в принципе, этого не было. Он всегда понимал, что ну я могу уйти и быть один. То есть я как вот волк-одиночка. Я в лес пойду, и там тебе что-то прокормить, я себе найду. В нем вот не воспитывалось вот этого ощущения семейности. То есть нет вот этого ощущения семейности у мужчины. Даже те, которые хорошо зарабатывают и так далее, у них тоже не у всех есть вот это ощущение семейности. Ну, я дозарабатываю денег, и хватит. А что там я буду с детьми заниматься или еще что-то? Ну, вывез там вас раз на море, там еще куда-то. Ну, здорово там. Ну, в кино вас смотрел. И что это? Я супер отец. То есть нет вот этого вообще как бы института семейности, нет института вот взаимоотношений, любви и многого другого. И вот в этом, конечно, вот, мне кажется, вся беда. И тут даже дело не в ревности, а в комплексе вот всех этих. Больше всего тут играет, конечно, его обида из того, что вы сказали. То есть он обижен на вас, вы, соответственно, обижаетесь, потому что вы начинаете, даже первое, что вы начинали говорить, это о том, что вот не было там денег, а он, паразит, не хотел там зарабатывать, а я тащила всю эту семью. То есть все равно ваша обида там выплыла впереди ревности или еще чего-то.
Ну, где-то так. Ну, я просто не знаю, как по-другому сказать, да, но обиды в данном случае нету, потому
нет,
что...
Нет, есть, она, я... просто, она просто спрятанная, она как лягушка, ее слышно, она голос ее слышно, но в этом, в кустарниках ее не видно, но вот голос ее слышно. Есть обида. Обида – это такая штука, она просто маскируется под что угодно, и во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, которые уже разошлись, ну, не найти обиду, особенно на первых этапах, практически нереально. Всегда она есть. Она, какой бы там человек себя не чувствовал супер-супер-бупер просветленный и так далее, там, и вообще как бы ему все параллельно, все равно обида остается. И просто она маскируется, она там может с гневом, она может быть вот с завистью, с ревностью, но это, вот за ней все равно есть обида. Потому что обида не... То есть человек чего-то недополучил. Вот представьте, что если вы пришли, классно прожили, и потом, ну здорово, разошлись. Это другой вопрос.
Сереж, ну, понимаешь, в чем дело? Можно обижаться, если ты действительно считаешь, что ты недополучил. Ну, вот, например, как можно, не знаю, просить у груши апельсины? Ну, нельзя у груши апельсины просить. Просто, ну, когда я осознала, что это просто, ну, другой человек, и правда, ну, там, ему другого нужно, он там к другому стремится. Ну, какая может быть обида?
Нет, я говорю не об обиде вообще, я говорю об обиде, вот то, которое ты сказала, что вот надо было делать то, а он не делал. И
нет,
я в принципе, делал.
Может быть, так прозвучало. Я не говорила, что надо было, да, ага. Я говорила, от чего...
Ты ожидала от него, каких-то действий мужских, он сказал, блин, да вообще, я тут стану сейчас, и все тут, весь мир к ногам. Ожидала же все-таки, было вот это ожидание или нет? Или просто сказала, да нет, ну раз ты не можешь, я сама.
Ну, скорее вот, если ты не, ну, как бы, да, я подождала, а потом приняла свое решение.
Ага, ну, другими словами, ты подождала, что, а раз ты не можешь, значит, я. То есть ты еще, ты больше понизила его самооценку в его глазах. И у него вот это чувство уязвленного самолюбия, и потом оно вот развилось дальше в такую... в ревность тому, что ты можешь сделать то, чего, в принципе, он не сделал там и в тот момент времени. Может быть, он сделал бы следующий, но уже поздно.
Понятно. Ну, подумаю еще над этим. Спасибо, Сергей.
Да, ну, это да не за что. Просто вопросы, на самом деле, это непростые. Здесь нужно рассматривать все настолько детально и с разных углов зрения. И не делать это из скоропалительных выводов, потому что вот эти все эмоции, чувства, они настолько так намешаны у нас разнородно, что вот, ну, не всегда можно вот увидеть вот то, что действительно скрыто за всем этим. Но в большинстве своем, как показывает жизнь, практика и наблюдение за людьми, все-таки вот несоответствие ожиданиям друг от друга прежде всего, как они должны на воспитание, на взаимоотношения, там, на многое другое, и как раз и показывают вот эти точки кризиса, точки конфликта. Спасибо тебе, Маргарита, за вопрос. У нас еще есть вопросы?
Да,
мы сейчас попробуем.
Елена Якобчук.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Да, вас слышно.
Сергей, у меня к вам такой вопрос. А может ли мужчина или женщина вообще не ревновать?
Я не расслышал ваше имя.
Елена.
Елена, очень приятно. Ну, в принципе, может, наверное. Я не могу говорить об абстрактных мужчинах и женщинах. В принципе, все возможно в этой жизни. Другой вопрос, что, опять же, нельзя рассматривать мужчин и женщин абстрактно, также нельзя рассматривать ревность абстрактно. Если применить их к конкретным ситуациям, вы спросите о конкретном, я попробую ответить.
Ну хорошо, вот ну как бы там в юности, вот раньше встречки всегда была ревность, там чуть ли не, может быть, и угрозы там были, там куда пошла, там с кем пошла и так далее. В общем-то, потом была у меня встреча с человеком, который меня вообще не ревновал, ну совершенно. То есть он настолько как бы, ну, я не знаю, то ли доверял мне настолько, то ли вот любил, вот, и вот это его не ревность, то есть не проявление этой ревности, я все время спрашиваю, ну что, неужели не ревнуешь, ну как же так нельзя-то?
Да, безобразие какое, да?
Да, и вот поэтому я спрашиваю, может ли мужчина, то есть, вот вообще не ревновать?
Может. Я не ревную, например, вот, по крайней мере, на данный момент времени. У меня могут другие какие-то чувства, потому что, опять же, если мы говорим о ревности как о, скажем так, проявлении любви, то есть можно проявлять любовь через страсть, через какую-то такую горячность, но ревность – это когда вы… В ревности всегда есть недоверие. А если я верю… То есть, ибо верю, ибо знаю, что я люблю этого человека, и он мне эту любовь отражает в той мере, в которой он может отражать. Если он не может в этой мере отражать, или у него какие-то другие взгляды на эту жизнь, то что может моя ревность? Она никоим образом не изменит человека. Поэтому для меня ревность – это всегда отсутствие, скажем так, контроля сознания вот в какой-то момент. Это вообще отсутствие доверия к человеку, это отсутствие искренности во взаимоотношениях.
Вот он мне тоже говорил, что он уверен во мне на 100%, поэтому о какой ревности может идти речь.
Ну, здорово.
То есть я его как бы все время...
А вас это задевало? Думаю, ну что ж такое, ну почему? Ну хоть чуть-чуть поревнуй меня, ну дай хоть повод. А вы его каким-то образом провоцировали чуть-чуть или нет?
Да, попробовал.
И что? И какая реакция была?
Лучше бы не провоцировала. Просто так получилось.
То есть вы увидели ревность во всем масштабе. То есть он ее тщательно скрывал, да, или как?
Нет. В общем, на Новый год у него не получилось поехать там, ну, мы в компании собирались, в общем, и поехали вместе. А у него не получилось с нами поехать. Но я ему сказала, что я поехала, там, что веселилась. В общем, ну, сама, конечно, никуда тоже не поехала, дома сидела. Вот, он мне звонил на Skype, я не отвечала. Я дома нет. Вот. Потом позвонил на телефон, я, значит, ну, на мобильный, я включила погромче телевизор, там, вроде как я сделала вид, что, в общем, мы гуляем. Вот. И, ну, поздравил, все как положено, все хорошо, мы потом встретились, но потом его отношение ко мне изменилось, то есть я сразу поняла, что...
А подробнее вот здесь, вот, в чем изменилось отношение? То есть он стал вам не доверять?
Нет, не в том плане, что он стал не доверять, но он мне сказал такую фразу, что, скорее всего, я не тот человек, с кем ему идти по жизни дальше. Вот так вот. Ага. Ну, что, в двух словах вот так вот.
Я понял, то есть у него закралось сомнение вообще. То есть он почувствовал в вас вот какую-то определенную силу, которую он не мог. То есть на самом деле в него была ревность. Но эта ревность еще худше, она скрытая.
Вот человек... я про что, да.
Это скрытая, это говорю, еще хуже, смотрите. Потому что открытая ревность – это ревность с гневом, это ревность там с силой, это может быть с ненавистью. Ох ты такое! Понимаете? У меня был такой, кто-то рассказывал мне из пациентов такой интересный случай, когда историю жизни, когда, значит, там в деревне пара, значит, ну такие уже люди, скажем, в среднем возрасте, там за 40 лет им было, значит, и Значит, женщина очень любила мужчину, но он там в приступах определенной ярости немножко подпевал, загонял ее под лавку где-то там чуть ли не ремнем, там, я не знаю. Там. Говорит, она, говорит, сидела под этой лавкой, смотрела на него и говорила, какой он у меня красивый, я его так люблю. Вот где-то, вы знаете, вот есть вот, то есть, вот это такая садомаза, такая наклонность у всех у нас есть. Кто-то хочет быть более как бы сильным, кто-то слабым. Вот в контексте вот вашем, который вы рассказали, мужчина просто был, он же мог совсем по-другому себя повести. Если бы действительно не рад, сказал, здорово, повеселилась, как я рад за тебя, и ничего бы не поменялось бы. Когда вот человек начинает это говорить, действительно, у него есть комплекс неполноценности изначально был по отношению к вам. Он просто не мог его, у него не было действительно ситуации, которая бы спровоцировала, которая показала его, как бы, его природу. А так как вот вы описали ее, по крайней мере, так я ее вижу.
Нет, ну в том-то дело, что сначала он пор, да, классно, хорошо, все, я ему рассказала, что мы там делали, как в снегу купались, то есть он за меня порадовался, молодец, что отдохнула, развеялась.
Не, ну это,
есть...
а потом говорит, ну извини, я пошел искать другую, но это не порадовало. Это такая радость, знаете, крокодилы и слезы вообще. Нет, я думаю, это скрытая ревность, просто то, что человек, как бы вот, он ревновал, он действительно...
То есть он...
Когда не пошел... Если бы он не ревновал, даже вот правильная сторона, ну она уехала. А что я тут возле этого монитора торчу? Что я тут забыл? Почему бы мне не пойти с людьми пообщаться тоже, да? В принципе, как бы логично с этого всего было. Он сказал, значит, тоже классно отдохнул. Но у него, видите, даже не, самооценка настолько низкая, что он даже не смог, по крайней мере, озвучить для вас это, что я тоже там что-то сделал, я тоже классно там себе завис, и вообще все было здорово. То есть тут даже не ревность, тут вот просто вот... страх перед вами, перед вашей энергией, жизненностью, страх как бы быть более слабым, показать свою слабость и несостоятельность, даже я сказал бы так.
Ну, я
то есть вас он видел слабый. Больше мужчину. Вас он видел больше мужчину. То есть вот, энергичного, вот активного.
Мне все говорят так, да. Что у меня мужской склад ума, что у меня мужской характер. Вот все
да,
так говорят.
Да, да. То есть, если бы вам попался настоящий мужчина, он бы просто эти мужские качества ваших смягчил, потому что вам не нужно было проявлять бы их, он бы сам бы там взял бы, повез, сделал там, устроил, то есть все бы крутилось, все бы вертелось. Но, видимо, в силу того, что вот вы такая, как есть, и вы взяли вот этот опыт больше мужской, значит, вам вот все-таки и нужны были вот эти уроки с мужчинами, которые, ну, немножко вот... более имеют больше женских качеств, но не обязательно они женоподобные, просто они, скажем, менее, скажем, активные. И вот все-таки, если мы говорим о ревности, это такая все-таки эмоция очень активная. Но вот скрытая может иметь, вот как бы, если ревность, к ревности примешивается страх, это уже вот эмоция пассивная. И вот это уже ближе вот к таким женским больше проявлениям, то есть страх потери, страх несоответствия, он не соответствует образу мужчины, который вам нужен, ну и так далее.
То есть, как бы он побоялся, что я в будущем ему смогу причинить еще большую боль?
Да, конечно. Он увидел, что вы легко себя это, вы абсолютно, у вас нет сожаления, вы абсолютно не без него себя чувствовали прекрасно, потому что вот это в этом страхе неуверенности всегда есть, чувство такого, знаете, собственничества. Это большие собственники, чем все остальные. Они хотят, чтобы все было для них. А если не мне, то и никому. Пускай не то плохо, что у меня корова сдохла, а что у соседа живая. Знаете, вот есть такое.
Ну, может быть, это, ну, как бы это не специально, может быть, он и сам этого не сознает, что вот такие...
Ну, конечно, не специально. Это его природа, это его окружение сделало его таким. Но он не пытается изменить, он пытается плыть по этому течению, как многие люди, и не пытается никоим образом управлять этим течением. Как-то, может быть, пристать к какому-то берегу, может, что-то, какие-то движения, может, развернуть эту лодку, на которой он плывет. Он ничего не делает для этого. Он просто устраняется. А, ну нет, ну ладно.
То есть я поняла, что мужчин без ревности не бывает. То есть хоть даже скрытая, хоть даже какая-то там...
Да. В принципе, наверное, да. Но опять же говорю, что если мужчина уже на том уровне осознанности, когда он видит и чувствует женщину, и и он видит ее скрытые стороны, сильные и слабые, ему ревность просто не нужна. И вы, он видит вот это отражение ваше, что вы влюблены в него, там, не знаю, безумно, там, и он видит, как вы заботитесь о нем, как проявляете свою нежность, как проявляете свою страсть. Зачем ему ревновать, в общем-то? Будет больше еще раз.
Да-да, продолжайте.
Да я, в общем-то, закончил.
Понятно. Еще тогда такой вопрос. Вот если вот здесь говорили о ревности, когда вот как бы не доверяешь человеку, не видишь, да, а вот если непосредственно видишь, что твой любимый человек вот встречается с другой, ну там с ней все. Как вот с этим чувством справиться? Это я говорю, а у меня знакомая есть, в общем, они расстались не по ее вине, а она очень любит этого человека, а он как бы вот с другой встречается и пытается и с ней встречаться, и вот с этой девушкой. Вот как ей помочь?
Во-первых, по поводу не ее вина, нет без вины виноватых, есть такое выражение, я с этим согласен. Во взаимоотношениях мужчины и женщины нет вообще никого виноватого или невиновного. Они просто все ответственны за те ситуации и роли, которые выбирают. Поэтому нет виноватого или невиноватого. Если человек ушел или что-то сделал неправильно на взгляд другого человека, значит, он не увидел, допустил, не разглядел, не был бдительным, не создал определенные условия, там, не создал, и много-много чего другого. Поэтому не бывает.
Я в том плане говорю, как ей справиться вот с этим чувством ревности.
Исследовать его, посмотреть, почему. Я говорю, за каждым чувством ревности стоит свой набор. У мужчин джентльменский, да, у женщин дамский, который имеет там страх, сомнения, вина, стыд, там, сожаление, там, самооценка не та, там, комплекс масса. Тут нужно рассматривать. Надо пообщаться с этой женщиной, тогда можно, в общем-то, уже по ее общению, по ее голосу, по ее как бы, вопросам можно что-то вытащить, выудить из нее какую-то рыбку, которая позволит нам понять, что там не так вообще у них.
Понятно. Но, скорее всего, у нее сожаление, то есть там как бы вины ничего нет, но просто сожаление о том, что вот они расстались.
Конечно. Всегда у женщины, женщина всегда больше сожалеет, и больше, особенно когда мужчина уходит, потому что по природе своей женской, женщина как земля, она берет, она удерживает, она не, по природе своей не, даже когда она удерживает плод, да, для того, чтобы сохранить его и взрастить его в утробе, это ее природа естественная, и поэтому для нее уход мужчины, разрыв всегда более болезнен. И поэтому у нее, конечно, больше страха, у нее больше неуверенности, у нее больше сомнений, чем у мужчины. Безусловно.
А, вспомнила еще такой вопрос. Извините, пожалуйста. А вот мне стоит своему молодому человеку рассказать о том, что на Новый год я никуда не ездила, что вот тут... Так, ну, это специально было.
Ну, а почему нет? Ну, понимаете, я вам скажу следующее.
Я боюсь, что меня еще больше куда-нибудь пошлет.
Поймите такую простую вещь, что если вы отношения строите не на искренности, даже если вы решили поиграть в такую игру, всегда нужно рассказать, по крайней мере, я так считаю, нужно, если вы изначально начинаете с небольшого вранья, в хорошем даже смысле, это небольшое вранье перерастет в большое, в огромное. И тогда вы уже не будете знать, где правда, где вранье, и тогда просто никаких отношений не будет.
Понятно, спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста.
Следующий вопрос, Галина.
Да, пожалуйста.
Сергей, здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, вот вы сказали, что вы избавились от ревности, да? Правильно я понимаю?
Ну, в той или иной мере, я скажу так. Ну, в такой вот... Не... ну, скажем так, я не наблюдаю со собой в последнее время вот каких-то... хотя у меня были там поводы, наверное... Ну, в принципе, я человек вот такой активный, импульсивный, и у меня бы, если бы ревность примешивалась, наверное, у меня бы больше все-таки было чувство гнева, чем ревности, потому что, Ну вот я ревность, наверное, испытывал последний раз, наверное, не знаю, лет 15 назад, может быть, 10. Потому что вот и то, когда у меня еще не было вот, взаимоотношений, скажем так, семейных. И нет, больше, примерно лет 15, да. Вот тогда, в принципе, и у меня казалось бы ревность, и когда тоже был объект мужчины, и мне казалось, что вот женщина, которая мне нравилась, может быть, другим мужчиной, я там дорисовывал мое сознание, там осознание, какие-то картины, личность. Естественно, это было очень неприятно. А были такие моменты. Вот потом, со временем, я уже отслеживал вот эту ревность, там, вот, когда у меня вот первый брак подходил, скажем так, к своему завершению, у меня возникло, скорее всего, не чувство ревности, а чувство, что я, ну, как бы я очень чувствующий человек, я чувствую, что меня просто обманывают. И это уже не ревность, это уже, знаете, вот злость, что просто человек тебе в глаза просто врет, и это вот хуже всего. И я уже не ревновал, просто меня это, вот, скажем так, очень раздражало, там, не знаю, бесило, как-то, что вот тебе просто в глаза врут, и как бы вот это было самое-самое, наверное, печальное и обидное. Сейчас я могу сказать, что вот, ну, наверное, ревности в том виде, которым я испытывал ранее, наверное, нет. Какие-то могут приходить вещи, но они очень мимолетные, и, как правило, я их отслеживаю, понимаю, откуда они идут, и это все очень быстро успокаивает.
То есть ты разделил ревность на злость, гнев. И, ну, еще на что-то,
я не разделил, да? я просто говорю, что вот ревность сама по себе, она не одинока. В ней всегда что-то есть. За ней стоит сбоку, рядом. То есть кто-то всегда что-то, она не отрывчата, она всегда имеет там весь набор чего-либо. Либо раздражение, либо зависть, либо злость, либо неуверенность, либо страх. Всегда что-то идет рядом с ревностью.
То есть тогда, чтобы избавиться от ревности, то есть нужно понять, что за этим за стоит.
Да, я думаю так.
Вот ты сказал, что есть конкретный комплект у мужчины и есть конкретный комплект у женщины. Он одинаковый или разный?
Нет, он все мы разные, он у всех разный, безусловно.
А
разный.
Ты можешь это сказать? Вот, допустим, ты говорил это в общем, а вот теперь вот раздельно, потому что нас слушают и мужчины, и женщины, вот раздельно по мужчинам и по женщинам.
Ну, а как конкретно я могу только рассказать о себе или если рассказать о другом человеке, я должен как бы с ним войти в его ситуацию для того, чтобы сказать, что за этим стоит.
Не-не, я не это имела в виду. Я имела в виду, что
если, допустим... если общие какие-то, да?
Да, вот общие какие-то, чтобы каждый мог, допустим, вот, ну вот послушать себя, допустим, потому что не все могут решиться задать вопрос, да, а послушать себя, тогда будет как бы движение подумать, да, как бы что стоит вот за моей ревностью, что стоит там у другого человека.
Галь, ну потому смотри, что... вот мы сегодня слушали, пару человек уже выступала да. Женщина-мужчина, ну, в хорошем смысле этого слова, да, с мужскими такими активными качествами. У нее больше вот именно мужских, потому что вот можно сказать, что мужская – это ревность, это гнев, это раздражение, это ненависть, это какое-то вот нетерпение, это как еще, что может быть, вот все вот, ну, все активные качества, все-таки это больше мужские, они могут быть присущи также и женщинам. Если мы говорим о ревности, ну, скажем так, со знаком минус женской, полярной другой ревности, мы можем сказать страх, сомнение, неуверенность, недостаточная самооценка и много-много другого. То есть то, что вот как бы вот с таким, скажем так,
Обида, вина тоже присутствует к
ревности. Конечно. Потому что, смотря опять же, какая ситуация. Если человек, например, люди расстались, и он увидел, что вот объект, который новый объект там, у мужчины или женщины, на его взгляд там, лучше там, или еще, он, и ему кажется, ну почему мне же обидно, вот почему вот так вот произошло, вот, в общем-то, я что, или наоборот, ему кажется, что он там хуже, он говорит, ну я что лучше, почему со мной такое произошло? То есть тут нужно рассматривать тоже все в отдельном контексте. Могут все эмоции, по сути, примешиваться туда. И просто здесь нужно рассматривать, я говорю, вот,
и у меня такой еще вот случай. Вопрос, скажи мне, во время ревности вот эти все эмоции, они зашкаливают, да, конечно. Или нет? Причем
ну,
за...
опять же, когда какая ревность? Вот если вот ту ревность, которую описывала предыдущая... Да, там, когда мужчина вскрытый, там не за... у него зашкаливало этот барометр, но он был внутри, я представляю, он там на Новый год, там, я не знаю, там съел ботинок, наверное, от злости.
Да,
ну,
наверное.
Вот это такая скрытая, подавленная ревность. Злость там, это гнев там, я думаю. Просто он скрыт, он направлен не вовне, а направлен внутрь, на самого себя, саморазрушение. Это вот что психосоматики говорят, там, подавленный гнев или праведный гнев, да, активный гнев или пассивный гнев. Точно так же и ревность.
Может, вот
женщина всю жизнь живет 20 лет с мужчиной, она знает, что тот ходит налево-направо, но никоим образом не показывает, потому что если она думает, если я это скажу, он меня бросит. Она страшно ревнует. Но не показывает это. Или догадывается о том, что он там ходит на.
Потому что, знаешь, вот я, слушая тебя, поняла, что в первый раз у меня это было, знаешь, вот, то есть я была как собственница. То есть вот я действовала, то есть как собственность, и из-за этого у меня вот была такая ревность. Потом это перешло, знаешь, потом это перешло в чувство такой вот злости и ненависти, ну как же, ну я ж такая вообще классная, ну я такая вообще чудная, да, еще почему, да? А потом вот это было недоверие, потом это было чувство именно недоверия, то есть других чувств не было, а вот как бы это недоверие. И знаешь, вот я поняла, то есть как, то есть вот я сейчас смогла это разобраться, и когда вот я убрала это недоверие, то есть практически, вот не до конца. Я вот у меня есть чуть-чуть вот ревность, но она маленькая совсем, потому что там, допустим, раньше она была, то есть, ну, спустилась.
Гипертрофирована
нет,
чуть-чуть.
Я могу даже сказать, что я сделала. Я спустила человека с лестницы.
Это же не ревность, это же агрессия.
Да, агрессия была очень. То есть, когда я там, мне там что-то показалось.
Нет, ревность, переходящая в агрессию. Эстафетная палочка передана агрессией.
Да. То есть вот. И вот, но постепенно, то есть это вот стало как-то, да. И вот сейчас, вот я понимаю, поскольку вот это все, вот я разобралась, вот и ты сейчас вот мне помог разобраться конкретно, что я понимала, просто я не могла какие-то вещи на ощущениях я делала, да. А сейчас вот у меня осталось только на недоверии, вот какой-то вот маленький, где-то, знаешь, вот как бы такой вот червячок. Вот.
Галя, я тебе хочу спросить вот сразу. Вот у нас вот тема, вот я спрашивал, вот ревность и любовь, вот сестры и соперницы. Вот как ты думаешь, вот даже глядя на свою жизнь, вот на те моменты, когда ты человека спускала с лестницы, и когда вот у тебя она чуть-чуть, вот ревность, как ты говоришь, вот за ревностью. Мы говорили о многих эмоциях, но мы не говорили о главном чувстве любви. Вот как ты считаешь? Вот в первом случае, когда там был фристайл, там лестница.
Там и любовь зашкаливала.
То есть, ну, на твой взгляд, то есть ревность это все-таки сестра или соперница? Вот, как ты думаешь?
Ты знаешь, вот сейчас, вот у меня другой муж и совершенно другие отношения, где мы вот смогли их настроить так, что у мужа нет ревности ко мне вообще. Просто.
Это он сам такое говорил? Или ты чувствуешь?
Нет, это мы постепенно сделали. Ну, как сделали? Как разговаривали. Потому что вначале, когда мы с ним познакомились, он меня ревновал, ну, каждому столбу просто. Просто. На что я сказала, что... У тебя здоровья не хватит меня ревновать, потому что я красивая женщина, и на меня всю жизнь будет обращать внимание.
Ну, здорово сказала.
И если...
Пожалела его здоровья.
Нет, ну я в шутку сказала. И я говорю, понимаю, если ты хочешь, то вот тебе нужно что-то с этим делать. Если нет, нам нужно будет расстаться.
Ну вот здорово. Вот ты говорила, как я, в общем-то, сегодня уже говорил. И когда люди начинают говорить о своих проблемных точках и говорят о том, что давай что-то с этим будем делать, давай я тебе буду в этом помогать, это как бы еще лучше вариант. Не сам там справляйся, вот как ты говоришь, там сам справляйся, а я тебе помогу.
Да, и я это сказала, дальше я сказала, ты же понимаешь, то есть вот, допустим, у меня есть друзья мужчины, да, как бы, если они у меня там со школьной скамьи, ну что мне теперь, если я познакомилась с тобой, их оставить, если я с ними
Нет.
столько лет дружу, и там, с кем-то с шестого класса, с кем-то с института, ну смешно просто. И я говорю, я же все равно, ну, если там с ними встречаюсь, значит, тогда встает вопрос, я тогда тебя буду обманывать, если я пойду куда-то. Мне придется тебе сказать неправду. Вот если да, давай поставим вопрос так. Если ты не хочешь это знать, значит я буду говорить, что я ушла в магазин. Или тогда ты будешь всегда знать, где я нахожусь, и ты будешь
Ну, это
знать
честно,
об этом всегда.
это честно. Это то, что я считаю, как бы должно быть в
И
взаимоотношениях.
вот
Честно.
и мы прошли через это. Ну, и вот у него прошло вот сейчас, вот я могу сказать, что это был долгий путь, это 12 лет, да? То есть ревности у мужа нет никакой. А у меня осталось небольшое такое вот недоверие, из-за чего я иногда там могу чуть-чуть, но это совсем. И я даже понимаю, из-за чего, потому что когда-то давно, и это я перенесла, мы в этом самое удивительное, мы бы с этим смогли разобраться только 3 месяца назад, Сергей. 3 месяца назад мы смогли с этим
А что
разобраться.
было? А что было? А что было?
3 месяца назад у нас было такое сильное так, потрясение в семье, из-за которого мы чуть как бы вот стало, да, и мы стали разбираться, что же произошло. Мы опять сели за стол и стали там, вот, что произошло. Оказалось, что вот я перенесла вот все свои старые отношения, которые были там, я не знаю, 15 лет назад, там 20, вот это недоверие, что тогда меня все время обманывали, постоянно,
На
постоянно.
него перенесла, да?
Да. И вот мы с этим смогли разобраться, что вот это недоверие, вот что, оказывается, у меня было. Вот из-за чего я иногда съезжаю сама. И представляешь, сколько на это ушло времени, вот, да, там вот
Вместо того,
я...
чтобы сесть раньше, да, и сесть, и как бы говорится,
Нет, мы
да.
разговаривали, мы просто не понимали, из-за чего это. Мы разговаривали.
А можешь поподробнее рассказать, если вот, ну,
В
вот
смысле, что
ситуация, которая прошла.
рассказать?
Вот ту ситуацию, которая привела вас к тому, что вот вы через спустя столько лет смогли понять.
В смысле, вот то, что 3 месяца назад произошло?
Ну, чтобы не было загадки, потому что нас слушают
Хорошо,
люди,
я
и мы
проходила,
должны
да,
это
я
проверить.
проходила тренинг, я проходила тренинг, значит, и там, значит, это я проходила сама, и там нужно было вот общие цели семьи, мои личные цели, общие цели семьи там. Цель моя вот жизни, цель семьи, цель детей, то есть вот такого типа мои достижения и призвания. И получилось, и когда я стала это все писать, это было, значит, 6 занятий или 7, сейчас не помню. И когда я это все прописывала, поскольку нашли же обсуждения в семье, я говорю, ого, то есть я стала цели общих. То есть, с одной стороны, они есть, но они есть бытовые, да? А их нет вот таких вот глобальных каких-то. И я впала в такое вообще состояние,
Удручило это все.
совершенно, да, меня это удручило, что, ну, быт он и есть быт, да, а вот удручило совсем другое. И я впала вообще совершеннейшее вот в
То есть ты
такое
почувствовал, что
состояние.
вообще, как я живу с этим человеком, если у нас даже общих целей нет, да? Не было такого?
Да, потом дальше у нас произошло еще как бы много чего, что сын ехал, и все в один момент, сын ехал и разбил машину, но он остался жив, да, и все это было в такой куче, и я вообще уже не понимала вообще, что мне делать, и я тут вот просто, я просто сидела, я вот просто плакала, потому что я не понимаю, то есть нет, с сыном все в порядке, слава Богу, там с машины Бог с ней, как бы это ерунда.
То есть такой эмоциональный штурм со всех сторон был, да, по сути?
Да, это было вот
Точка
настолько, что
кипения такая максимальная уже,
ага,
да, по
и я поняла,
Фаренгейту,
что
по
мне что-то надо
максимуму.
сделать, и я говорю, так вот, я говорю, так вот надо разойтись, и тогда я начну что-то делать. На что мне говорят, ну зачем же разводиться для того, чтобы что-то делать?
Логично, это мужская позиция. Зачем?
Да, да. И мы, значит, вот сели, мы, значит, сели, мы долго беседовали, это ушло ни день, ни два, и это было очень так болезненно, больно через какие-то вещи. Причем какую-то я еще книжку нашла «100 правил любви» и выяснила, что 3 правила мы не соблюдаем в своей семье, поэтому у нас...
Всего лишь из 100, да, 97 соблюдаем, а 3 всего не соблюдаем.
Сережа, да, но они оказались очень глобальные, эти вот 3
вещи. А какие можно назвать сейчас?
Вот это вот мое собственное недоверие.
Так, а еще остальные 2?
Второе, ну это как бы просто решается, и муж сказал, это вообще решается элементарно по поводу того, что я зарабатываю гораздо меньше, чем...
Я ему не доверяла?
Нет, не так. Я стала думать, откуда у меня это. Откуда
у меня... Хорошо, нашла, исследовала, да, а другие...
Нашла и поняла, что... А дальше, как бы, дальше я задала себе вопрос, ну и зачем, как бы, что мне это дает, это первое, что это же перенос вот с той жизни, с того человека, не с тем, с кем я живу. И вот это мне помогло, то есть вот я теперь понимаю, что...
Помогло оно все-таки тебе, да, вот осознание тебе...
Осознать, что это не с этим человеком было, что я перенесла вот это вот оттуда, потому что недоверие было все 12 лет, а я не могла понять, откуда это.
То есть, другими словами, ты прочувствовала на себе, что осознание мощная вещь, да?
Да.
Здорово.
Да.
Здорово. Вот. Это то, чего говорю я всегда людям, говорю, если вы только начинаете обращать внимание на какие-то вопросы, а потом еще и осознаете, откуда ноги растут, тогда просто выдернуть эти ноги и все.
Это оказалось не так просто.
Конечно.
Это оказалось не так просто, потому что то есть это было всегда вот с самого первого дня, и меня все время это мучило, а я как бы вот прошло 12 лет, я поняла, откуда это идет. Причем муж мне всегда говорит, ты мне не доверяешь, объясни почему. А я говорю, я не знаю, но я правда тебе не доверяю. Я вот так и говорила.
Да, я представляю, как он вообще это все время терпел, бедное это все дело, недоверие. Это самое худшее, наверное, то, что может
Сереж,
мужчина.
Я много чего сделала в построении наших отношений, то есть даже не я, мы вместе это строили все эти 12 лет, то есть, и как говорит Глория, то есть работа каждодневная, ежедневная, ежеминутная. Ну, и вот это действительно он, так.
То есть все-таки он, чувствуя вот это недоверие с твоей стороны, все-таки я думаю, он чувствовал это недоверие все это время, но вместе с тем сохранял... какие-то прежние отношения из-за своих чувств, из-за любви или из-за ответственности. Как думаешь?
Это даже не прежние отношения, то есть они вообще стали гораздо лучше, потому что за это время было всяких разных там ситуаций, очень таких больных и болезненных. И все это вместе. И он видел, что, в общем-то, не то, что я там, я не доверяю, но при этом я пытаюсь понять, и при этом я много что делаю. Вот даже вот не просто какие-то материальные вещи, да, там, я не знаю, суп сварила, да, там, а совершенно другие какие-то вещи. То есть поверила в него, в какие-то, в его силы, поверила, что он может сделать вот это, и вот как бы так скажем, в такое вдохновение, это именно я в него внесла. И вот, наверное, все это вместе дало, что. Он с таким моим недоверием все эти годы жил.
Ну здорово, я рад за вас, что вы действительно смогли спустя вот длительный период времени не просто сказать, раз так, до свидания, гуси, да, а все-таки сказать, что действительно построить вот этот храм семьи, по кирпичику туда вкладывать. Намного труднее, чем просто прийти его там, да, и эскалатором все разрушить там. И вот это, когда человек осознает, что, в общем-то, вот это шиловское разрушение нужно лишь тогда, когда действительно нет вот этой общей цели. Но если даже среди 100 целей вы нашли всего лишь 3, пускай даже главное там недоверие, но вы опять же над ним поработали, то, в принципе, честь вам и хвала.
То есть да, я даже, знаешь, как могу сказать, что 3 месяца назад мы сели, и просто даже был написан просто план разводов. То есть вот насколько вот мы зашли вот в тупик вот из-за того, что вот...
Как бы... Не было, возможно, этого тупика и плана развода, не было бы нового этапа отношений. То есть вот это разрушение произошло, разрушение прежних вот недоверительных отношений. Они перешли в разряд уже более искренних и откровенных.
И знаешь, что мне очень еще помогло? То, чего не было 12 лет назад. Муж очень неразговорчивый был всегда. То есть вот до того дети прибегают.
А ты его разговорила все-таки, да?
А он говорит, ты знаешь, говорит, мама, он с нами не разговаривает. Я прихожу, ты почему здесь с ними не разговариваешь? О чем мне с ними разговаривать? Ну, потому что ты не их папа. Я говорю, там о цветах, о полях, там о школе, там не знаю, о чем хочешь, иди и разговаривай. И запомни, со мной не разговаривать нельзя, со мной нужно только разговаривать. И вот мы постепенно, то есть вот как-то, знаешь, вот это было, на самом деле, это, Сереже, было очень тяжело вот научить его разговаривать вот со мной вместе. А сейчас уже мы можем говорить вообще на любую тему, просто на любую там.
Я, Галь, тебя понимаю, знаешь, почему?
Но это, это было очень тяжело, притом болезненно, притом я могу сказать, что я очень эмоциональная. Причем эмоциональная настолько, что хлопнуть дверью – это ничего не сказать. То есть посуда была перебита, вам не передать сколько.
То есть итальянская такая семья, в общем-то.
С моей стороны,
да. Просто я вот хотел сказать, я просто видел такую ситуацию однажды, я общался с женщиной одной очень разумной, мудрой, которая серьезно занималась там целительством, там, духовными вещами. И она сказала, вот мы прожили с мужем 25 лет. Сейчас, прожив 25 лет, он стал таким, каким действительно я его хотел видеть изначально. Потому что мы вместе над этим работали. Вот это я понимаю, работа семьи. То есть женщина 25 лет. Она могла бы вначале сказать, да блин, он не такой, как я хотела, да? И пойти искать следующего. Вот это лучше, вот это тебе лучше. А где гарантия, что, в принципе, она нашла бы его, да? А она сказала, вот я вижу в нем вот цельное, главное вот это. А все остальное я сделаю. Я женщина, я гончар, который берет глину под названием мужчина и леплю из него либо уродливый сосуд, либо произведение искусства. Это все.
Я с тобой согласна, но мне кажется, ну вот здесь вот должен быть, там, скажем, от мужчины желание тоже надо...
Конечно, ну а мужчина, какое желание? Мужчина всегда и будет желание тогда, когда он будет видеть все, что все, что он делает, нужно женщине. Мужчине другого не нужно. Он будет, если он видит, что он ценен. Для женщины прежде всего, не для детей, не для родственников, там еще кого-то, для женщины. Потому что женщина часто отождествляет мужчину с его отношением к детям, каким-то еще неправильное отождествление. Дети – это здорово, но дети – это все равно какая-то больше материнская взаимосвязь. Он может дать детям какие-то другие аспекты, мы сейчас это не будем разбирать. Но если он ощущает, что он ценен, женщина интересуется его жизнью, его там работой, деятельностью, творчеством, он понимает, что он там ходит, там зарабатывает эти деньги для нее прежде всего, для того, чтобы как-то показать свою любовь вот через вот такой способ, тогда вообще нет никаких проблем. Но многие мужчины этого просто не чувствуют. Они чувствуют, что они что-то куда-то ходят, что-то делают, пользуются какими-то. А вот этой обратной связи через любовь, прежде всего, которую может подарить женщина, раскрыть в нем лучшее. Только через любовь.
Слушай, как интересно ты сказал, потому что вот то, что вот я делаю, это чисто интуитивно какие-то вещи просто делаю. Ты сейчас вот
это есть у тебя. Женщины. Женщины это все на генетике, на уровне ДНК, РНК с самого зарождения, потому что женщина это земля, она пришла для того, чтобы приспособить мужчину к этим условиям изменчивым, которые происходят на земле. Он входит в новую для себя ситуацию, он входит как глава, но к чего делать в этой семье, куда делать, как делать, Бог его знает, его никто не... Все равно, что он пришел в лес, а кого ловить, кого стрелять, с рогаткой приблизительно. Ему нужно сначала там орудие какое-то сделать, найти какое-то дерево, то есть ему нужны какие-то знания, и эти знания семьи может дать ему только женщина. Она, это... как правило, думает, он, она, как правило, думает, он все знает, что он не знает, что делать, пускай идет там и делает то-то-то. То есть она может повернуть его, она может каким-то образом подсказать ему, как он может этот вклад в семью сделать. Только она. Мужчина этого не знает.
Точно, абсолютно правильно, потому что вот мне все время нужно, ну, как бы, я это понимала и все время говорила, потому что вот деньги ради него самого он зарабатывать не будет.
Конечно.
Я это точно знаю. То есть это вот все делается только для меня, но при этом и я делаю обратное. То есть вот последнее, чисто интуитивно, что я сделала. Я когда-то играла на пианино, мне хотелось так пианино, чтобы иногда на нем поиграть. А при этом муж очень хотел научиться играть на пианино. И я же думаю, что вот если он будет себе покупать, он никогда не купит пианино.
Угу.
Я стала говорить, ты знаешь, купи мне пианино.
Угу.
Вот, потому что для себя бы не купил. Купил пианино мне, играет каждый день. Учится угу. играть каждый день. Вот, Сереж, спасибо большое. Я поняла, да. Я буду дальше работать, чтобы у меня не было таких потрясений, которые
да, я пережила. Да, работайте взаимно, работайте взаимно. Женщина думает, что вот если я начну чего-то говорить, он подумает, что я предъявляю к нему претензии. Если разговаривать с мужчиной не языком претензий, ты там что-то должен мне, а мы вместе можем прийти к какому-то вот действительно знаменателю общему. То есть через любовь, мужчину через любовь можно с него сделать просто гиганта во всех смыслах. Он будет и луну с неба, и все остальное. Но для этого он должен чувствовать, что он ценен не как добытчик чего-либо, а он ценен как мужчина.
Я поняла, Сереж, спасибо. Будем продолжать спасибо, работу да. дальше да. вместе. Угу. Спасибо.
Спасибо тебе тоже.
Сереж, а есть вот есть такое, какой-то, не знаю, техника, которая позволяет с этими тараканчиками разобраться вот глобально? Ну, просто стремиться к Богу, читать там, не знаю, читать Святые Писания, просто медитировать. Mm-hmm. И это, ну, все равно то, что есть, вот, конечно, у каждого есть вокруг куча всяких проблем, но вот если просто выбрать этот путь и раскрыться, уйдут ли они сами по себе, или все равно каждую из них надо вот так вот серьезно прорабатывать?
Саш, здесь вот нет вот единого рецепта, потому что я вначале сказал, что вот даже вот монахи, у них они испытывали, вот если мы говорим о ревности, ревность к Богу даже. То есть, когда их посещала благодать, а потом эта благодать исчезала, они ревновали Бога. Как? Ты меня оставил? Я хочу получить заново твою благодать. И вот этот духовный путь всегда... И не всегда он избавлял от... Потому что вытеснить вообще эмоции, любые негативные, не только ревность, там страх, зависть, обиду, невозможно. Они вернутся еще с большим комом лавины, когда ты их не ожидаешь. Но преобразовать их через осознание и через замещение другими позитивными качествами. Говорю, вот если человек начинает на все зреть через любовь, неся радость, неся... все лучшее, свое творчество людям, которые окружают, не обязательно только партнеру. Совсем другая тогда получается история. Тогда эти тараканы потихонечку сами начинают уползать, потому что им нечем здесь кормиться.
Ну, то есть темнота это не сама по себе. Темноты как таковой нету, это просто отсутствие света. А свет
да, любовь, абсолютно точно, конечно. Вот
просто разгоняет.
Абсолютно.
А вот если когда... на какое-то время ты от этого ну, как бы отходишь, да, и чувствуешь, mm-hmm. что жизнь такая плавная течет, а потом наступают такие моменты, как будто или как провокация, или как испытание, и они почему-то более остро ощущаются, и
конечно.
Как будто тебе напоминают, и бывает, что ты забываешь вот вообще о проблемах, а потом тебя возвращают на землю, причем такими необычными обстоятельствами, что ты начинаешь в своей душе уже копаться и находишь вот все эти штучки. Mm-hmm.
Да, Саш, я, кстати, вот ты хорошую мысль озвучил, потому что я как-то не помню уже где, но достаточно давно прочитал, и эта мысль повторялась в таких древних трудах. Если ты стал на духовный путь своего развития, то у тебя нет пути назад, точнее, он у тебя есть, но возвращение назад будет таким болезненным, таким тяжелым. Я вначале думал, ну почему это, как бы угроза какая-то, и предупреждение. Нет, это даже не угроза предупреждения, это говорилось о том, что когда ты выбираешь этот путь, ты выбираешь путь ответственности. А путь ответственности – это путь стяжательства большего количества энергии, света, любви и всего остального. И потом, когда ты возвращаешься на на путь вот как бы менее светлый, там, менее освещенный, ты просто физически начинаешь чувствовать эту боль, потому что тебе не достает этого света. Это все равно, что тебя лишили зрения вдруг в какой-то момент, ты шел по улице, и ты просто растерялся. И вот это, наверное, есть вот это качество, когда ты уже не можешь вот эти низшие вибрации негативных эмоций, они просто приводят тебя вот в состояние просто вот физической боли, такого страдания невыносимого. И это, в общем-то, наверное, есть в этом своя какая-то закономерность, потому что что греха таить? Все испытания серьезные, это точки перехода кризиса, это как раз идет путь совершенствования именно через вот этот момент. Можно пройти через, конечно, путем радости, но это вот другой путь, и он может быть параллельным, он может быть следующим этапом. Но первые шаги, как правило, ну, большинства людей там, либо через болезни там, физические, либо эмоционально, либо какие-то психологические, либо какие-то кризисы в семье, у близких, там, смерть там, и многие другие ситуации, как бы идут напоминания о том, что ты можешь что-то изменить, и тебе даются для этого условия, тебе даются подсказки. Не реагируешь на них. Пожалуйста, это твой выбор, твое право, но не пеняй на себя, если грабли последующие будут бить тебя намного сильнее, и ты будешь более отчетливо чувствовать вот эту боль, и не только внешне, изнутри. То есть ты будешь возвращаться снова и снова в те же ситуации, которые цикличны, но которые будут интенсивнее, больнее, и жалить тебя будут еще глубже. Поэтому это как бы вот такая есть ситуация, и хорошо это или плохо, не знаю, есть такие законы Вселенной, наверное, и поэтому можно их игнорировать, а можно, в общем-то, прислушиваясь к ним, ну, сделать свою жизнь как бы менее чувствительной, потому что менее чувствительным влиянию негатива, вот так, наверное. То есть чувствительность остается, она становится более чувствительной, но негатив не, это как комар. Он тебя укусил и все. Но он не как пчела оставил вот эту боль там и воспаление на продолжительное время.
Сережа, а вот ты сказал про смерть. Вот у меня такой вопрос. И чувствительность. Вот когда я вижу, что человек страдает, я вот его боль именно не чувствую. Я испытываю такое вот какое-то состояние не. Ну, глупости того, что он делает. Знаешь, вот как я понимаю, что если я сейчас буду его в этом поддерживать, я как бы ее усилю, эту боль. А попытаться его просто от этого отвлечь, это уже такое, знаешь, как руку помощи. Так. А по поводу смерти, вот у меня с детства, я сначала думал, что я вообще какой-то не такой, знаешь, то есть у меня в детстве там бабушка умерла, я очень ее любил, то есть она практически меня воспитывала, но когда были похороны, вот это все. Вот когда я в больницу приходил, ну, мне жалко ее было, что ей больно, что плохо. А когда были похороны, я вообще ничего не чувствовал. И я задавал себе вопрос такой, до сих пор какие-то ответы есть, но я бы хотел вот именно услышать, как, не знаю почему. То есть я смотрел на людей вокруг, они рыдали, и я задавал себе вопрос, почему во мне в середине нет вот этой боли. Я ее искал, я пытался даже как-то изобразить, но это было понятно, что это было не то. Вот вообще, вот самой утраты при смерти я не испытываю.
Эта смерть была как кого, можешь сказать? Как, насколько близкого человека тебе?
Ну, это моей бабушке, причем очень близкий. Потом отец у меня умер. Буквально несколько дней назад я был на похоронах своего друга, с которым я вместе вырос. То есть, когда он жив был, когда были какие-то... Я мог чем-то ему помочь, он мне... То есть, мы очень близкие друзья были. А вот именно сам, вот когда похороны, когда вот... тело, когда прощаются, не знаю, какое-то вот, я просто, и такое состояние, как будто вот я вижу, что кто-то сверху, вот как будто его, забирает. Не знаю, что-то не забирает, а вот какая-то непонятка, но он так прожил, он немножко такой куражной был, веселый парень, и жил полной жизнью, и так. Хорошей, вот такой состоятельной семье. То есть я видел что происходит что-то где-то, знаешь, вот над этим помещением. А вот сам процесс меня... Мне жалко было его маму, хотя я видел, что его мама жалеет больше, в принципе, себя. То есть ей жалко, что они отношения свои не до... Ну, знаешь, как-то вот в отношениях были ссоры, там, как раз вот в последнее время. И вот она жалела вот это, вот она жалела, что не можно вернуть, попросить. Вот я это просто чувствовал, я просто так вот... Действительно, вот ее было жалко, потому что видно было, что ей больно. А вот, вот этого не я знаю.
Я понимаю. Нет, абсолютно нормально. Дело в том, что то, что ты описываешь, называется... Блаватская называла его «голос безмолвия». Это голос души. То есть душа, которая, в общем-то, абсолютно не печалится, не беспокоится, потому что душа не эмоциональна. Она становится эмоциональной только когда, скажем, она связана с личностью, личность передает, личность как-то ретранслирует вот эти чувства и эмоции. Сама по себе она абсолютно спокойна, потому что она знает, что будет, как будет, и для нее нет вот этого дуального «плохо-хорошо». И поэтому она спокойна. Если бы, например, ты исследовал это чувство дальше, ты мог бы увидеть, что куда уходит человек, как уходит, и какие будут встречать его люди. Возможно, вот это за этим состоянием безмолвия пошла бы радость. Но просто тебе было сложно бы это сделать в условиях, когда действительно вот этот эгрегор общий, эмоциональный, вот такой негативный. Естественно, прорваться в него и видеть радость, ну, это непросто. Но то, что ты был вот абсолютно спокоен, это говорит о том, что ты вот эту ситуацию воспринимал как душа, но не как личность. Это неплохо, это здорово.
У нас вопрос голосом. Муслима.
Да, пожалуйста.
Муслим, ты в эфире?
Добрый вечер, Сергей. Это Муслима.
Муслима, очень приятно вас слышать голосом.
Добрый вечер, это Муслима. Взаимно, здравствуйте. У меня такой вопрос. Почему мужчины закрываются? Вот у меня такая ситуация. Я со своим супругом очень-очень-очень открыта, искренне. Даже обсуждаю с ним такие моменты, да, ощущения, свои мысли, чувства, которые бы не всякая женщина осмелилась бы признаться мужу. Мне важно, чтобы мой супруг знал о том, о чем я думаю. Что мне мешает, да, что в наших отношениях, как проблема, как стена между нами. Да. Порой я его этим удивляю. Но мне важно решить, видимо, именно с этим человеком вот в этой жизни. Он как мой тренер. Да, вот, 22 года мы с ним живем. Мы прошли с ним очень много. Взлеты, падения, разочарования, страстную любовь. С 14 лет мы с ним одноклассники. Вот. И вот последний, вот этот год у меня дошло до того, что мы стали как враги, как чужие. Да, мы стали... был такой момент даже, что я не признался, заявила, чтобы он ушел. То есть я поняла, что что-то страшное происходит. Вот. Я сама знаю, что мне мешает. Мешает его недоверие. Я вот не понимаю, как можно, если я на 100% искренне открыта, а он все время не доверяет. Один из ответов я сама получила. То есть он рос в такой среде, в такой семье, с такими людьми, да, на работе и так далее. Я росла в другой семье, где открытость, честность, да, и так далее. Я не знаю, что с этим делать. Это очень сильно мешает работать в интернете, потому что работа в интернете для меня это возможность, да, общение, там, предложение, вот, работа в университете. А для него ассоциация, я общаюсь с мужчинами, это уже все, катастрофа.
Я понимаю.
Как быть? Мы вот никак не можем прийти к одному.
Я понимаю, что вот определенные стереотипы существуют, но вот вы разговаривали на эту тему, на тему его недоверия, Муслим, вот с мужем, вы проговаривали все тонкости вот этого?
Да.
Вы пытались выяснить, почему? Он как-то реагировал на вот, на, он рассказывал, почему он вам не доверяет?
Вот почему он не отвечает, но бывает, что он очень внимательно слушает, готов выслушать меня и даже уважает за вот эту вот мою открытость, да, он все выслушает, принимает, но он не говорит, поэтому я задаю себе вопрос, почему он закрыт, может быть, вот смотрите, вот вы правильно сказали, вы избавились от ревности, а потом вы сказали, нет, я не наблюдаю за собой, да, каких-то реакций, у меня то же самое, я была страстно ревнивая, а сейчас я за собой не наблюдаю этого, может, ситуация не те, да. А вот он не может
быть, да,
с этим. И вот этот, его контроль мне мешает расти.
Ну, я думаю, что здесь вот вы проговорили, Муслима, вот все вот точки, над которыми нужно разговаривать. Действительно, человек, который не говорит почему. Просто не всегда, возможно, нужно задавать вопрос вот таким образом. То есть не всегда, возможно, женщина должна, особенно, я так понимаю, ну просто мы так с вами уже общались, женщина как бы восточного типа, да, с восточной культуры, наверное, мужчина, восточный мужчина тоже, да?
Да-да-да.
Муж ваш, у вас тоже восточный мужчина, то есть тоже традиция восточная?
Да-да-да.
То есть представьте, вот для слушателей, что
да,
человек
конечно, да,
вообще,
да.
вообще не может мужчине восточному ничего сказать, а тут еще, а ну-ка скажи, что ты мне не доверяешь вообще. Для него это и так уже много, то, что вы многие вещи проговариваете и слышите, а вы еще, а ну-ка быстренько мне расскажи, что ты мне не доверяешь. Понимаете, для него это вообще как бы весь мир с ног на голову. Это все патриархальные устои, это там все, не знаю, все своего поколения, он думает, Господи, это ж там, как же это все, как это может быть? Аллах там вообще непонятно, на небесах вообще думает, там закрыл глаза, наверное, это все. Как это она может вообще обо мне там расспрашивать? Понимаете, здесь вот нужно вот эти социокультурные вещи рассмотреть. Может быть, подойти с этой стороны, знаете, по-женски. То есть зайти там с... Там через черный вход, как-то в другое расположить и начинать разговаривать опять же. Ну-ка скажи, что ты мне не доверяешь. А мягко, какие-то моменты, как бы невзначай. Ну, вот так вот прямолинейно, в лоб. Любой мужчина. Это представьте, что мужчина идет, охотник. Мужчина-охотник, он идет по лесу. Перед ним вдруг выскакивает зверь, у него первая реакция, у него защита. Он либо, если он видит, что у него нет ружья, не может отбиваться, он будет убегать. Но разговаривать с этим, вот там, с львом, там, с кабаном там, или с этим, с оленем, он не будет, потому что он, у него другая, у него реактивность для этого. Он тысячелетиями у него другая активность. У него реактивность реагировать сразу мгновенно и не разговаривать. Дипломатия появилась благодаря женщинам. И поэтому женщина может каким-то образом создать условия для того, чтобы мужчина раскрыть его. Почему? Если попытаться раскрыть не путем, вот, знаете, такого прессинга, вот, расскажи мне, что ты мне не доверяешь. Там еще. Понятно, что вы начали заниматься, возможно, не вчера, сегодня вот чем-то, что, на его взгляд, ну, несколько не укладывается в его привычные рамки видения. И он не может об этом сказать, потому что, ну как, я же мужчина, я не должен там что-то говорить, у меня как бы не, ну, что-то я там... Он может высказать, он начинает себя проявлять. То есть тут нужно рассматривать все очень-очень-очень трепетно и подходить к этим вопросам вот, ну, очень мягко и нежно, по-женски, как кошка это может делать, там помурлыкать, походить, там еще как-то, но вот никак не прямолинейно. Надо действительно мягко раскрывать его, потому что все равно...
Вы знаете, Сергей, я полностью...
Вас не слышно, вы где-то пропали, Муслима.
Я хочу сказать, Сергей, огромное спасибо. Я то, что вы проговорили, я пробовала эти варианты. Я многие варианты испробовала. Я и флиртовала, никогда этим не научилась флиртовать, говорить вот мягко, да, говорить. Ну, видимо, его ревность, то, что бывает, вот как мы знаем, да, мужская энергия, когда лидерство моего просыпается, тренинги и так далее. Вот, все-таки то, что общение с известными, успешными людьми, тем более с мужчинами, да, это ревность, понятно. А вот к интернету я вот пытаюсь объяснить ему, ни в какую не принимать. Поэтому, знаете что, я поняла, что, ну, я расту, благодаря всем этим препятствиям, стенкам, барьерам, я расту. Преодолеваю, ищу ответы, да, вопросы, ответы.
Муслима, можно знаете,
сначала у меня была борьба, конфликт, да, много...
Я секундочку перебью, Муслима, я вам скажу одну такую вещь. Ага. Вы говорите интернету и так далее, а вы знаете, сколько людей общаются в интернете, потом соединяют свои судьбы, не видя в реальной жизни. Вы вот проводили?
Ну да.
Очень много людей, которые действительно виртуальное
пространство... Я в курсе это.
Да, виртуальное пространство – это не такое безопасное пространство, каким вы хотите показать его для мужа. Он знает, что есть возможность ваша, вы увлечены этим, и ваше увлечение от, скажем, конкретной деятельности и ситуации может перейти к увлечению конкретным человеком. И грань очень тонкая. И от этого его недоверие. Да. Что вы хотите от него усилить? Представьте, что это я вам сказал вместо него. он просто это чувствует, но не говорит вам об этом. У меня просто в жизни есть конкретная ситуация, когда такая ситуация произошла. В моей личной конкретной жизни. Я не буду ее сейчас как бы озвучивать, mm-hmm. все тонкости, но у меня такая ситуация mm-hmm. произошла, когда я, в общем-то, mm-hmm. не ожидал, что такое может произойти, и это произошло. И я понимаю, что абсолютно не имеет mm-hmm. значения, там, виртуальное, невиртуальное, просто есть у каждого из нас собственный мир представлений, который может меняться ежесекундно. И то, что вчера было для нас неинтересно или очень значимо, наоборот, может поменяться в мгновение ока, и мы можем увлечься идеей, человеком, и неважно, интернет или нет, и несмотря на то, что с нами рядом любящий человек, которого мы тоже любим, мы все равно будем нестись, сломя голову туда, где мы найдем новый источник вдохновения. Это просто другое время.
Это точно,
сейчас.
Я с вами согласна.
Это космическое время, когда открыли все порталы, и любовь просто такая сейчас мощная энергия, что просто ее не то чтобы удержать куда-то, но в какое-то русло направить просто невозможно.
Угу.
Я вас понимаю, потому что со мной у вас это как бы проговаривается, что может такие вещи со стороны мужа, а я вижу эту ситуацию как бы еще с другой стороны, уже как бы произошедшую, и могу сказать, что ну да, нет никаких вообще барьеров и границ для того, чтобы человек плыл по вот этому свободному своему течению, по выбору туда, куда его там сердце его влечет. И в этом он чувствует, я думаю, что он чувствует это опасение,
вы знаете,
он чувствует ваш интерес. Да-да.
Вы знаете, Сергей, я вас благодарю, то, что вот сейчас, да, я это ответ получаю, спасибо. Я даже недавно, я поняла, поймала себя на мысли, его контроль, и он хочет всячески закрыть путь к интернету, вот прям напрягает меня это и не дает возможности творчества моего, да, во время вот работы в интернете. И я ему проговорила, сама не ожидала этого, я говорю, ты знаешь, ты приходишь с работы, со мной не общаешься, ты в телевизоре. За завтраком mm-hmm. в телевизоре, за ужином в телевизоре, а мне нужно общение, вот как Галина mm-hmm. проговорила, мы женщины, нам нужно проговорить все, иначе мы просто с ума можем сойти. Я говорю, не отнимай у меня интернет, там вот я, вот как мы сказали, в другом мире, да, здесь я действительно в другом мире, мне хорошо через общение, вот знакомлюсь с новыми людьми и реализую себя, я здесь прекрасно себя чувствую, и тогда я дома могу как мать, как супруга вложить себя еще mm-hmm. и в семью. А если отнять у меня интернет, я просто не знаю, что будет со мной. Потому что сейчас, на самом деле, в такой интересный мир никто, вот реже стали люди встречаться, общаться реже, к сожалению. И нет таких друзей, которые бы, ну вот, а в интернете добро пожаловать. Общение.
Понятно.
И
любое ограничение, особенно если женщина увлечена, то ну, это очень чревато. Да и мужчину вряд ли можно ограничить, если он увлечен чем-то. И я думаю, что любое ограничение лишь создает большую конфронтацию, конфликт, и в конечном итоге, ну, если не разрыв, то ну, будут еще большие моменты, когда, я думаю, вам нужно проговаривать и говорить об этих всех вещах еще, может быть, глубже, и mm-hmm. ну, искать свои точки, как соприкосновения, так как вы все-таки знаете своего мужа, вы знаете, на какие, может быть, ну, там неуязвимые, не слабые, скорее всего, на какие вот за какие струны можно, о каких струнах можно играть, чтобы получилась вот эта мелодия гармоничная между вами, я думаю. И просто, может быть, предложить mm-hmm. ему самому поучаствовать в этих моментах, показать ему, как он, может быть, себя также может реализовать через вот эту виртуальное общение, там, сеть или еще какие-то моменты. Там, не знаю, пригласить его в университет лидерства для выполнения mm-hmm. какой-то работы, которая сейчас массовое направление, которое может развиваться, и он увидит, что вы хотите в совместном сотворчестве двигаться, тогда у него вот это недоверие и там страх и опасения сменится побольше интересом.
Сергей, я пробовала не в университет, а много тренингов прохожу. Mm-hmm. Это настоящая борьба, когда я прохожу тренинги, бывает, меня дома нет, и возвращаюсь. Он чувствует, что тренинги помогают нам двоим, мы вместе растем. такого не убивает, чтобы я росла, а он там где-то отставал. Он растет, у нас в жизни результаты есть, поэтому он как-то, как восточный мужчина, как вы говорите, наши традиции, да, он как-то пытается ограничить, но тем не менее он отпускает меня, он чувствует, что это важно, нужно и так далее. А сейчас просто я приняла решение какое, просто пораньше выключить интернет. Это, конечно, через силу делаю, потому что я сова, мое творчество просыпается именно, когда все спят. Мне комфортно, когда все спят, все тихо, я работаю. Я пишу книги, стихи, мне это классно, вот мне это нравится. Но то, что вот отношения в семье, мне приходится выключать все и ложиться пораньше, на самом деле это адское мучение лежать, и вот творчество просыпается, как будто канал открывается какой-то, да, а я лежу и не могу вот просто встать и работать в интернете, записывать.
Муслима, можно вам задать еще один вопрос?
Приходится идти на уступки где-то.
Муслим, можно вам личный вопрос?
Да, конечно. Задать?
Вы говорили с мужем по поводу того, что вы, вам нужно вот это свободное пространство, и о том, что вы, если будете и дальше получать вот такой прессинг, ограничения, просто не сможете жить со своим мужем. Мы проговаривали тему вот как бы расставания с ним.
Да. И знаете, были моменты, когда у меня была истерика. А он, вы знаете, он, я удивилась, другой мужчина бы давно ушел после таких моих, да, было это в спокойной обстановке проговорено, было это в агрессии, когда он напрягал, у меня была истерика, я сказала, уходи. То есть вот полгода вот в этом мы варимся, в таком компоте, да, а я удивляюсь, или он настолько сильно любит, и выдержка его, да, такая вот, я поражаюсь просто. Действительно, это любовь, и он хочет остаться со мной, несмотря на все, что вот его не устраивает. Или все-таки, я не знаю. Но я пришла к тому, что я могу без него. Мне сейчас мое творчество превыше. Мои интересы, вот университет, интересные люди и так далее, это превыше. Потому что я хочу расти. У меня духовное меня призывает больше, чем вот... Да? И 22 года прожито, детей вырастили, все увидено, как бы, да, испытано. Мне уже не интересно, если он не будет дальше со мной расти. Мне не интересно, у нас нет тем, которые бы мы вместе обсуждали. То есть он в телевизоре, а я в интернете. Вот это страшно. Я ответила? Алло? Алло, Сергей.
Да-да, я тут, у меня выключен микрофон. Дело в том, что я, то, что вы все сказали, можно под этим подвести черту и сказать, что просто то, что, по крайней мере, это то, что вы сказали, я это услышал с ваших уст, это не мои слова, то, что вы исчерпали свои отношения в этом браке.
Ага.
Это не значит, что вот вы должны что-то сделать или не сделать. Вы просто должны еще как бы еще раз переосмыслить, потому что если вы действительно мужчина и женщина не являются, потому что нельзя другого человека тащить за собой в гору там, или еще куда-то, если он этого не хочет. Мы живем на вот планете свободного выбора. Если он не хочет двигаться так, как вы, но это его право. Если вы не хотите, это ваше право. Но ограничивать вас в одном и не давать вам другого. Ну, нужна вообще такая как бы модель. Если вас эта модель устраивает, то вы дальше еще больше будете страдать. Но в любом случае вы должны либо решать ее вот проговаривать, и не просто там говорить, там я там уйду и так далее, и так далее, а просто сказать, что мне просто нужно вот это поле, свободное поле для творчества, для пространства. Если у меня его не будет, просто я не вижу смысла для дальнейших отношений, потому что это все равно, что не лишить меня воздуха. Я думаю, это есть у каждого из нас.
Сергей, огромное вам спасибо.
Да, пожалуйста, пожалуйста, Муслима.
Спасибо огромное. Да, я думаю, что я услышала те ответы, которые, вопросы меня сильно напрягали. Огромное спасибо.
Да, пожалуйста.
У меня все.
У меня самому было в первом браке такая ситуация, когда просто абсолютный разрыв был в этих моментах, и я просто тоже до какого-то момента терпел, и в конечном итоге понял, что само такое самоуничтожение – это не лучший способ взаимоотношения.
А человек с другой стороны, вот Сергей, да. Ну, тот, который испытывает эту ревность, вот, ну, неважно на каком, есть же там разные уровни, да, осознанности, разные уровни восприятия света, разные уровни, ну, наблюдения за собой, то есть человек на разном уровне работы находится, но mm-hmm. все равно, когда такая ситуация происходит, ты все равно каким-то образом в этом участвуешь, то есть нельзя, если у тебя внутри нету резонанса, то вот, или это может быть. Вот, допустим, ты с собой работаешь, у тебя как бы с этим все нормально, ты не резонируешь на эту ревность, а человек испытывает эту ревность. Такое вообще возможно? Или все-таки он в тебе, ну, находит какие-то те же маленькие, может, капельки, может, ты с ними еще чуть-чуть не разобрался, или где-то их закрыл?
Ну, нет ничего одностороннего. Если люди вот в таком очень тесном контакте на разных уровнях, чувственных, чувствительных, эмоциональных, там, ментальных, безусловно, что будет, не может один человек ревновать и другой этого не чувствовать, если действительно у них есть эта связь. Так не бывает. Скорее всего, это так может быть, если просто человек другой представил себе какой-то образ, нарисовал себе какой-то образ и этому образу следовать, но какие-то тонкие моменты он партнерские не ощущает, тогда может быть, конечно. Но во взаимном таком тесном, когда мужчина и женщина просто клеточно там ощущают друг друга, практически нереально, чтобы один там чего-то ревновал, а другой этого не ощущал, даже если это будет очень скрытая форма.
Ну, я понимаю, но вот это требует именно проработки, или можно просто в ответ давать любовь?
Ну, это все индивидуально. То есть, ну, нельзя просто какие-то жизненные вещи лишь втиснуть там, в тренинговый или обучающий цикл. Безусловно, вот этим вопросом я уделяю внимание на своим тренингам. Но этому нельзя обучиться на тренинге. Этому обучает сама жизнь. Можно какие-то способы, механизмы увидеть скрытые стороны чего-либо. Большинство психологических тренингов и направлено на то, чтобы видеть скрытые стороны, то есть эти темные пятна личности, которые спрятаны от самого человека. И вот это позволяет потом человеку как более осознанно работать, переключать внимание, заменять одни эмоции другими. И вот, наверное, вот так. Но сказать, что вот с помощью там технических моментов можно избавиться от ревности, наверное, нельзя. Да, я закончил, в общем-то. Есть у нас еще какой-то вопрос?
Ну, пока тишина, Сереж, можно я озвучу одну? Вот мне, в принципе, моя задача задавать тебе вопросы, ну, мне интерес. А мне хочется просто добавить. Я когда-то у Коэля прочитал про любовь, и вот, в принципе, про любовь и ревность, наверное. Он mm-hmm. описывал эту любовь как прекрасную птицу, и пожилая женщина, ну, просто поселилась на берегу моря, и к ней прилетала вот эта прекрасная птица любви. И она настолько наполняла эту женщину и делала ее такой счастливой, что женщина просто ожила, помолодела, она просто почувствовала вкус жизни. Ей очень было, ну, очень кайфово было, когда эта птица находилась. А потом в какой-то момент она испугалась, что эта птица может не прилететь. Потому что она где-то задержалась, и вот за эти 5 минут, когда ее не было, эта женщина передумала, как я буду себя чувствовать, если эта птица не появится. Mm-hmm. И она придумала, она сделала клетку, и в следующий раз словила эту птицу. И mm-hmm. вот эта прекрасная птица с золотыми крыльями, дарящая любовь, она стала чахнуть. И очень-очень скоро она умерла. Такая история у Коэля, она так, по-моему, созвучна нашему уроку.
Конечно, действительно нельзя любовь поместить в клетку. И свободу, и творчество человека, которые звучали сегодня. Ну, нельзя любого человека ни в чем ограничить. Любое ограничение или давление лишь отягощает ситуацию и лишь ухудшает и ускоряет, если этот разрыв произойдет, он ускоряет. Возможно, кому-то нужно ускорить это, а возможно, людям действительно нужно сохранить эти взаимоотношения, вывести их на новый уровень. Здесь нужно рассматривать, действительно ли все между людьми настолько пропасть серьезно выросла, что просто не имеет смысла. Либо все-таки есть вот какие-то, как звучало там, среди 100 уроков, только 3, которые требуют корректировки. Тут нужно разбираться индивидуально и всегда понимать, что каждый из нас может сделать по максимуму либо что-то худшее, либо что-то лучшее, и выбор всегда остается за ним. Но прожить вот с человеком по максимуму красиво, классно, здорово, это искусство, и к этому нужно стремиться, на мой взгляд, потому что тогда жизнь приобретает иной смысл и оттенок. Это не череда каких-то проб и ошибок, это череда каскада ощущений, чувств, состояний, реакций, которые просто незабываемые, которые просто не подрезают твои крылья, а расправляют их и позволяют тебе вот этот земной опыт пройти, шагая не по пути вот такого страдания, и которое заканчивается страданием там, через любовь, а пути радости, любви, пускай и с испытаниями, пускай и с трудностями, пускай и с болью, и с горечью, но в любом случае оставаясь всегда позитивно заряженными и настроенными на вот это дарение любви, на получение, на отдачу, на взаимонаполнение, взаимодополнение друг друга. Ну, я так думаю.
Сереж, ну у нас уже урок подходит к концу, и как правило у нас уже такое, знаешь, есть классное в два, вот на минуту, на две, на три, вот искренне такое от души пожелание в созвучии нашей сегодняшней темы. Что бы ты хотел от всего сердца пожелать вот нашим слушателям и те, которые потом еще будут слушать это все в записи?
Как я уже начинал сегодняшний урок с небольшого своего стихотворения. Ревность лишь во вред. Не ревнуйте, любите. Старайтесь увидеть в каждом своем партнере по жизни лучшие качества. Когда вы будете видеть в них лучшие качества, и вы будете способствовать раскрытию этих лучших качеств, они в любом случае будут отражаться, и они просто будут раскрываться в вас, как лепестки под солнечными лучами. И тогда вы сможете почувствовать в себе такую огромную силу. Эта сила будет проявляться у вас прежде всего через любовь. Любите и дарите любовь легко, естественно, как дарят нам его там дельфины, как дарит нам его природа и многие-многие стихийные проявления, не требуя ничего взамен, лишь бережного отношения, ответственного и осознанного. И это, на мой взгляд, самое лучшее, что мы можем сделать на этой планете Земля. И пользуясь случаем, я хочу пригласить всех слушателей на пятничный урок, который будет называться «Что скрывает медицина?». Могу сказать, что будет очень горячо, будет очень интересно, и будет масса новой информации, которая касается каждого из нас. И до новых встреч. Я рад снова быть с вами и получать эту обратную связь. Всем спасибо огромное, счастливо, всего доброго.
Спасибо, Сергей, за замечательный урок. Ребята, оставляйте, пожалуйста, обратную связь. Через 10 минут у нас будет следующий урок с Григорием Курловым. До встречи.
Всего доброго.
Спасибо, Сережа. Все, ребят, пока-пока.